нужен. То есть я говорю о дерзновении. Почему? Здесь я начинаю привлекать, конечно, очень дополнительные тексты. Взяв слово дерзновение, я начинаю исследовать вообще, что есть дерзновение. Почему я имею право приходить к Богу с дерзновением? Я, творение, прихожу к Творцу. Почему я имею дерзновение? У меня есть целый ряд оснований, почему я могу приходить к дерзновению. Он назвал меня сыном. Заметьте, что он нас не называет нигде рабами. Апостолы называют себя рабами Бога. Он называет сыновьями. Кстати, интересно, что они вслед за ним. Они не спешат называть себя сыновьями. Они как будто не имеют дерзновения. На самом деле, если вот это мостик уже к следующей позиции, они не хотят быть детскими в его присутствии. Они не хотят так уж легко пользоваться вот этой привилегией сыновства. Они пользуются, но с такой как бы осторожностью. У нас сегодня стало модно. Мы не рабы Богу, мы сыновья Бога. Он не назвал нас рабами. Мы об этом иногда слишком громко кричим. Мы слишком смело заявляем свои права на что-то. Я бываю иногда в каких-то домах, в каких-то залах, и у меня есть желание как-то очень бережно отнестись к тому, куда я попал. В начале 90-х годов меня пригласили на семинар для входящих в служение, имеющих первый опыт служения. Нас порядка, может быть, 15 человек пригласили в Швецию. Там мы провели 2 недели. Одна неделя это был такой отдых, а вторая неделя это были семинары. Но правда, когда мы попали на отдых к одному служителю в городе Мальва, он устроил нам свои семинары. Он нам устроил отдых. Это был отдых, несомненно. То есть мы ходили в магазин, что для нас было тогда совершенно множеством. Начало 90-х, когда в России были продукты по карточкам, а мы в Советском Союзе еще как раз не распался Советский Союз. А мы были в очень богатых шведских магазинах. Сейчас бы меня это не шокировало. Тогда это был шок от того, что я увидел. Мы даже на яхте, небольшая яхта или катер большой, как это назвать, мы выходили на какую-то базу закрытую, где мы купались. Это было очень интересно. Но в промежутках он нам устраивал семинары. И по большому счету, вот когда я встречаю сейчас тех братьев, с кем я там был, и некоторых сестер, то они помнят не те официальные семинары, которые для нас были неделю, а вот эти неофициальные, которые Фолькестен устраивал нам в своей церкви. Может быть, кто-то из вас читал его книгу «Освободи народ», мне кажется, так как называется, Фолькестен. Интересный материал. Как раз вот по этим материалам он нас учил, а потом это превратилось в книгу, это набор его лекций. Знаете, мы находились в церковном здании. Здание, которое имеет церковь для того, чтобы размещать там своих гостей. И нам сказали, все, что в холодильниках, вы можете брать. Там есть что-то, что вы видите, что это не для еды, да, там не для вас. Разумные, отнеситесь. Нас не ограничили, не сказали, вот этот пакет берите, а этот пакет не берите. Это то, да. Среди прочей еды там были бутылки специальные с соком, которые мы быстро поняли, что они для причастия. Но народ русский, это не было вино, не, это было сок. Но некоторые решили, попробуем то, что у них тут для причастия. Знаете, вот как бы нас и не ограничили, нам специально не проговорили, что вот эти бутылки не берите. Но в их сознании как было понятно, что вот это для причастия, а у наших в сознании это не было так же ярко прописано. И вот право иногда превращается, уже дерзновение, то можем взять, в некую дерзость. Бывшие с Давидом не имели права есть хлебы предложения, но священник пошел на то, что дал им эти хлебы есть. Не они принесли десятины в церковь, в храм, да, во святилище, а то, что другие даже принесли, а они их съели, хотя это не для них было принесено. Вот был момент дерзновения. Вы имеете право, нате, священник дает. И была некая дерзость. Дерзость даже под благовидным, даже не предлогом, по благовидной причине Озы, которые рукой поддерживает ковчег, то, что он не имел права касаться. Вот то, что я хочу переходом от дерзновения к дерзости, поставить вопрос, где мое дерзновение превращается в дерзость. Во второй половине той поездки нас переместили вот, в великолепное, знаковое для меня помещение. Мы переехали на другой край Швеции. И там было такое местечко Бялькесабе, где был какой-то старый родовой, почти, ну не замок, дворец. Родовой дворец. И семья, которая имела этот дворец, они обнищали. И этот дворец, он пришел в запустение. И они думали, что с ним сделать, продать, кому это интересно. И они не знали. В это же самое время местная церковь искала какое-то место для своей базы, вот, в пригороде где-то, где они могли бы проводить библейские школы, они могли бы проводить какие-то занятия, и вообще использовать как для загороднюю церковную такую базу. За некоторое время, и они уже договорились о каком-то месте, очень даже хорошем, просто, и вдруг кто-то приходит, предлагает больше денег, и продавцы, нарушая обязательства, они отдают это место кому-то. И они такие огорченные, Господи, да что ж такое, почему? Они хотят за это ухватиться, как-то оттянуть все же себе, не получается. И расстроенные. И тут раздается звонок. Звонок от хозяина этого поместья. И он говорит, мы слышали, вы ищете, даже не слышали, ищете, это не помню. Вы хотели бы получить в подарок дворец в Бялькесабе? Не надо с нами так шутить, положили трубку. Перезвонил человек. Нет, я серьезно. Вот есть такое-то поместье, они знали про это поместье. Хотите его получить для вашей церкви? Говорят, и сколько это будет стоить? Это, говорят, ничего не будет стоить. Вы просто должны будете, там есть к чему приложить руки. Восстановление потребует ресурсов, но вы его получите в подарок. Почему? В Стокгольме, в столице Швеции, два или, ну, какое-то небольшое время до этого, во время уличной евангелизации была спасена от наркомании наша дочь. И когда стал вопрос, куда нам деть эту недвижимость, которая стала нам в обузу, мы не можем ее содержать, она сказала, а давайте подарим ее такой же пятидесятнической церкви, которая в Стокгольме помогла мне найти Иисуса Христа. Вот есть близко к нашему поместью пятидесятническая церковь, давайте им подарим. И вот они нашли телефон пятидесятнической церкви, позвонили и подарили этот дворец. Церковь должна была брать кредиты, чтобы привести этот дворец в состояние дворца. И когда я пришел, это был музей. Они проводили там мероприятия, они проводили там семинары, все, но это постепенно превратилось в такой вот настоящий музей. С картинами, они восстановили какую-то там вот, ну, именно собственность. Это не забрали оттуда все, что был какой антиквариат, они вывезли из дворца. Нет, это все осталось там, они это восстанавливали, конечно, это очень потратились. Но когда я приходил туда, мне хотелось или разуться, чтобы не нарушать этот паркет, или бахилы одеть, мне не нужно было напоминать. Я пришел в чужую собственность, и я... Мне хотелось очень трепетно отнестись к этой собственности. Я это знаю сегодня особенно, потому что в своем дому я принимал детские христианские лагеря, и я знаю, что это такое. Да? И когда ты говоришь, вы имеете право здесь быть, но, знаете, когда носки, которые дети не меняли 3 дня, они лежат на кровати и ногами шмыгают по стене, по которой ты перед этим поклеил обои, то это уже не дерзновение, а дерзость. Да? И ты понимаешь разницу между дерзновением и дерзостью. Вот, я, конечно, не собираюсь все это рассказывать в этой части. Я объясняю вам, что я имею в виду. Теперь, что из этого я помещу сюда в проповедь. Это мои размышления на тему. Вот вы записали, что у нас есть размышление или медитация. Вот это мои размышления. И в процессе у меня появилось, что я говорю о дерзновении. Он дал мне право. Но как я распоряжаюсь этим правом? Как я распоряжаюсь этим правом? До того, как я... Скажем, условно, не был христианином. Я своим правом наследствования я мог распоряжаться вплоть до судов. Если это мое наследство, я буду его отсуживать в суде. Когда я стал христианином, я уже аккуратнее буду распоряжаться своим правом наследования. Может быть, уже в суд я не пойду. Я буду, конечно, с другими претендентами на наследство разбираться, но вряд ли в суде, потому что, особенно если они тоже христиане. Между христианами бывают споры о наследстве? Ну, вы, может быть, еще не сталкивались, но я пастор церкви, и я знаю, что бывают. Бывают споры о наследстве между христианами и даже между церквями. Кто должен вот это наследовать? Когда я вошел в пасторское служение, я понял, что даже тех прав, или вот проповедник, публичный оратор, поверьте, уже не имеет тех прав, которых даже имеет обычный христианин. Почему? Потому что мы на виду, и поэтому на некоторые права, о некоторых правах нам приходится забыть. Он позвал, он назвал, мы имеем дерзновение, мы имеем право, но о некоторых правах приходится забыть и не воевать за них. Если человек тянет на себя, отпустить. Лот, можно сказать, тянул немножко на себя благо. Авраам отпустил. Авраам отпустил. Иаков до тех пор, пока тянул на себя благо, имел одни скорби. А когда начал от себя отпускать, Исав, это можешь забрать, Исав, это можешь забрать, Исав, это можешь забрать. Сам припрятал там сзади, что никак не хотел отдавать Исаву. Исав говорит, да не нужно мне ничего, у меня все есть, бери. Бери. Наступает момент, когда мы не можем воевать за свои права. Это часть уже пасторского богословия, это часть этики служения. Но вот сюда мы помещаем, мы воспитываем нашу аудиторию, мы воспитываем наших слушателей, мы говорим им о том, чего они имеют право, а чего они не имеют права. Они имеют право на дерзновение, они не имеют права на дерзость. Они не имеют права на дерзость. И вот это станет структурой проповеди. Я прописал, я о чем-то говорил, только не закладывал, вы понимаете, что вот здесь появляются... У меня какие-то подтемы. И в подтеме еще подтемы, еще какой-то листочек на веточке, еще какой-то листочек. Ну хорошо, от листочка возвращаться обратно к веточке. И периодически возвращаться к целевой. Я пришел перед Богом предстать в молитве. Я думаю о том, что я имею право попросить у Него. Я думаю о том, как я буду у Него просить. Кто-то сказал мне лет 20 назад. Когда тебе что-то нужно, приступи к Богу, зажми его в угол и не выпускай из того угла, пока он тебе не даст. Я тогда еще не был очень опытный, чтобы спросить, догадливым не был, угол до Бога где найти, который можно его зажать, откуда можно его не выпустить, попытаться. Не знаю до сих пор. Того человека сейчас нету здесь, чтобы его спросить, где же тот угол найти. Мы иногда на самом деле, мы помним историю Иакова, который боролся, некто боролся с ним. Мы помним эту историю, мы так часто эту историю вспоминаем, что вот можно бороться. Можно бороться? Я не знаю, вам повезло с вашими отцами или нет, мне повезло с отцом моим, физическим отцом, физиологическим. Он и духовный для меня во многом отец был. Просто было много людей, которые повлияли на меня, но, наверное, больше папы и мамы вряд ли кто-то повлиял на мое становление. Среди всего прочего, отец позволял с ним бороться. Физически. Он приходил с работы, усталый, со стройки. Папа, давай поборемся. Я представляю только теперь, что он думал о нашем предложении. Он говорит, да, сейчас поем и поборемся. И мы шли с ним бороться. Поскольку я был не один в семье из пацанов, нас было трое. Мы на него налетали троем. Потом он сказал, ребята, это нечестно, давайте так, один за меня, двое против. Вот мы разбились на две команды, самый младший за него, а мы вот двое, все. И это превращалось в потасовку примерно на час. Летело все, до чего мы могли дотянуться. Мама молчала, ей даже это нравилось, потому что это... Да, я потом позволял моим детям бороться со мной. Я знаю, что не все отцы это позволяют бороться, это как бы падает отцовский авторитет. Знаете, но всегда была какая-то грань. Когда отец говорил, теперь все. Мы, заигравшись, пытались продолжить. Мы пытались с буксира отца завести еще на 5 минут. Это могло даже плохо кончиться. Вот граница, он нам показывает границу между дерзновением и дерзостью. Этими словами это не называлось. Но появлялась вот эта модель. Где есть граница? Где у меня сегодня граница между моей дерзостью и дерзновением? Возможно, даже этот пример я помещу где-то здесь. Теперь я прихожу к заключению. Не скажу, что это было совершенно новое, но когда я увидел, что этим регулярно пользуются забыл его точное имя не буду пытаться. Терренс Холл. Терренс Холл. Кто помнит Терренса Холла, кто его проповеди слышал? Да. Вот Терренс Холл этим пользуется. Он дает часть информации во введении, и он делает заключение. Я в заключении рассказал бы о том, что директор кирпичного завода увидит наше заявление на 80 тысяч кирпича. Он подписал все 80. И он сказал, проплачивайте в течение суток и начинайте вывозить все 80 тысяч. Я не обещаю, что вы вывезете их за 2 недели. Я не могу вам каждый день давать там по 10 тысяч, но каждый день по 3 тысячи вы можете вывозить. И мы возили этот кирпич, мы начали летом возить его. И мы закончили, что уже были заморозки, и мы даже у нас был длинномер, ЗИЛ Шаланда такой дизельный. То уже на ночь мы были уже морозы такие, рано как-то они начались, чтобы на ночь машину не глушили, чтобы утром не иметь проблемы с заводкой. Ночью двигатель работал, и раненько утром становились заводу под загрузку. Мы вывезли все 80 тысяч кирпича. Все 80 тысяч. Бог благоволил к нам. Он дал дерзновение пойти попросить, дал слова, с которыми обратиться. И мы получили. Он говорит, если судья неправедный слышит вас, когда вы обращаетесь к нему, не тем ли более небесный отец, который знает нужды детей своих, не поспешит ли на помощь вскоре? Если директор завода благоволил к нашей семье, не тем ли более небесный отец, который дал на сердце этому директору, он дал нам мысль идти к нему, он расположил его сердце, и имеющего иудейские корни, помогать христианам, не тем ли более небесный отец, который даст помощь нам и стоит за всеми процессами, которые стоят с нами. Вот таким образом я говорил бы и делал бы акцент. Если ты идешь к Богу с молитвой, приготовь свое сердце к молитве. Пойми, где есть граница твоего покаяния, где есть граница твоего смирения, где есть граница лжесмирения, лжемудрствования. Когда ты даже не пользуешься правами на дерзновение, где ты даже в бахилах не заходишь в это шикарное помещение, и ты говоришь, не-не-не, пускай другие заходят, я не буду портить это помещение своим присутствием. Где ты отказываешься от дерзновения и где ты проявляешь дерзость. Вот такая была бы структура и наполнение проповеди. Вопросы какие есть у вас сейчас? По структуре, по компоновке материала. То есть вот здесь, когда мы ставим, условно, там, у вас здесь могут быть римские, здесь арабские, да? У вас здесь могут быть АБВ, здесь могут быть... Не в этом дело, вы же понимаете. Главное, чтобы ясна была структура, чтобы я понимал, где у вас помечена как главная мысль, как, где как второстепенная. И когда я ваш конспект посмотрю, и когда вы произнесете проповедь, возможно, это будет для вас репетицией в вашей церкви или на каком-то вашем мероприятии молодежном, общепедагогическом, вы будете говорить это слово. Я, может быть, подскажу, что вот это вот маленький подпункт Б, он как раз имеет центральное значение в приоритете, да, в доминанте этой темы, что вот это нужно сделать главной составляющей, а все остальное убрать в тень этого, этой доминанты. Мы с вами они начали, по крайней мере, разговор. И что еще сказал бы? Не надо вот здесь все иллюстрировать текстами из Писания. Это скорее приносит вред проповеди, чем пользе. Если вы даете апологетическую какую-то речь, защиту, что вы основываетесь в Священном Писании, да, тогда нужно на каждую позицию обосновать Словом Божьим. И когда писали символ веры, конечно, его нужно было дать основание Словом Божьим. Когда же вы говорите церковную проповедь, перегружать текстами Священного Писания, ну, вряд ли полезно. Более того, скажу, что для меня 3 текста Священного Писания, 4 текста, это тот максимум, который я ставлю для себя, который я могу использовать во время одной проповеди. Конечно, в некоторых случаях я делаю больше, если это учительская проповедь, если это проповедь с каким-то обоснованием, с каким-то, который требует четко, что так нас Писание руководит, это не я так решаю, это не мы так придумали, не братский совет, это не я, Василий Романюк, так придумал, это у нас учит Писание. Тогда я помещу больше текстов в Священном Писании, но это, наверное, будет касаться довольно спорных или имеющих разный подход вещей. Ну, скажем, то, с чего я начал, это служение танцев. Да? Вот. Если же речь идет об общепринятых истинах, об общепринятых ценностях, ну, скажем, мы пришли на причастие, и в день причастия что-то обосновывать не мы причастие должны совершать, мы то-то-то, это вряд ли будет целесообразной темой, и вряд ли там будет важно для меня помещать 3-4, больше, чем 3-4 текста из Священного Писания. Поэтому здесь вы можете иллюстрировать не столько местами Священного Писания, сколько какими-то жизненными примерами, личным свидетельством, личным опытом. Но он не должен выходить за принципиальное отношение Слова Божьего. И здесь вот я скажу, что чтобы нам доказывать какую-то истину и говорить, что она обоснована в Священном Писании, вы для себя, это не значит здесь в проповеди вы должны это доказывать, но для себя вы должны четко определиться, что для того, о чем я учу, есть минимум 3 основания в Священном Писании. На одном описанном факте, что это было вот так, вы не можете ставить доктрину. Потому что то, что это так было, это не значит, что Господь учит нас делать так же. Иуда пошел и удавился, да? А другой тебе говорит, иди и ты делай так же. Мы не можем связывать несовместимое и подводить какую-то базу под то, чему я хочу научить. У меня могут быть какие-то идеи совершенно сумасшедшие, и подводя обоснование под эти сумасшедшие идеи, я могу брать какие-то тексты, которые совсем об этом не говорят. Не говорят. Скажу так, что о ключевых понятиях того же причастия, если мы возьмем, что говорил Кальвин, Лютер и Цвингли, мы приходим прямо к противоположным заявлениям. Это есть личностное отношение людей к данным текстам Священного Писания. И от этого мы никуда не уйдем. Все равно некоторые противоречия и некоторые противоречия в толкованиях тех или иных истин, оно все равно будет сохраняться. Оно может вот прямо в этой аудитории иметь разный подход, разный взгляд и разные отношения. Но принципиально из этого и складываются однородные, некие однородные собрания, союзы, ассоциации, какие-то движения христианские. Это собираются люди с примерно одинаковыми взглядами. Мы не можем быть совершенно одинаковыми. Но это есть предсказуемое учение. Я уже могу примерно для себя определять, что вот в Лыткаринской церкви будут учить примерно в таком ключе. В, скажем, в слове спасения, в Суламите, в, как, ну, в Рождестве преображения я уже для меня предсказуемо, чему будут учить. Это не значит, что везде будет одинаково. Это не значит, что со всеми деталями я соглашусь. Но значит, я здесь принимаю позицию, что вот некое разночтение, оно приемлемо для меня. Но есть вещи, которые для меня совершенно неприемлемы. Или которые неприемлемы для других людей. Мне их позиция приемлема, но для них неприемлема моя позиция. Поэтому большинство православных священнослужителей с нами даже молиться вместе не будут. Для них молиться с иноверцами неприемлемо. Даже если они называют себя христианами. Они нас не признают за церковь до такой степени, что они с нами даже молиться не будут. Для меня нет проблемы молиться с православными. Но вот здесь вот есть разночтение. Даже внутри пятидесятнического движения или около пятидесятнического, что называется харизматическим, тоже есть разночтение. Я говорил, что я для вас проясню, потому что вольно или невольно во время лекции я буду употреблять это заявление харизматическое учение, харизматические церкви. Наверное, большинство из вас слышали, но буду исходить из того, что никогда не слышали моего объяснения и понимания, что отношу к понятию харизматические церкви. В нашем российском понимании или постсоветском понимании харизматические церкви – это некий тип служения. Это некий образ служения. Более раскрепощенный – это служение с танцами, с рукоплесканиями, возможно, с какими-то флагами или хоругвями, и с определенными исповеданиями веры и так дальше. Да? На самом деле это не называется харизматическими церквями в классическом понимании этого слова. В классическом понимании слова «харизматическая церковь» – это нечто совершенно другое. И если, скажем, в той же Америке вы приходите в церковь, которая бурно проявляет свои эмоции, там говорят, ну это ж пятидесятники. А когда приходит церковь, где спокойно проявляют свои эмоции, говорят, ну это ж харизматы. Вот такова реальность, скажем, на международном уровне. То, что мы привыкли у себя называть харизматами, скажем, в той же Америке, это будет совершенно по-другому. То, что у нас называется пятидесятниками, у них будет называться по-другому. В чем дело? Пятидесятническое движение, как таковое, зародилось в основном среди афроамериканцев, потом оно получило признание не только среди афроамериканцев, и оно, конечно, имеет след африканского восприятия эмоций, проявления эмоций, да, и проявления ритмов. Оно оставило свой след в пятидесятническом движении. Когда же мы говорим, и, конечно, пятидесятники Голландии, вообще Скандинавии, Швеции, Финляндии, они не будут иметь черты афроамериканского служения. Они будут скорее иметь черты классического пятидесятнического служения постсоветского пространства. Когда же мы говорим о харизматах, это люди, которые или группы церковные, которые не стали называться пятидесятниками, приняв пятидесятническую доктрину о Духе Святом. Это значит, что некое движение, скажем, пресвитериан, католиков, методистов, менонитов, баптистов принимают доктрину о Духе Святом, не меняя своей конфессиональной принадлежности. Скажем, это очень ярко происходит в Бразилии, или происходило в 90-е годы, не могу сейчас сказать, происходит или нет, когда целый баптистский союз, большой союз Бразилии, очень ну, просто несравнимо с нами по количеству евангельских верующих, принимает доктрину о Духе Святом. Они начинают молиться о крещении Духом Святым, они начинают переживать пророческие проявления, другие действия Духа Святого, но они не перестают быть баптистами. Они продолжают называться баптистами, практикуя все, что для нас, как для пятидесятников, принципиально по отношению к Духу Святому. Но они говорят, мы баптисты, мы баптистский союз, вот такой-то там, ну, с таким-то названием. Вот этих людей мы можем назвать харизматы. То есть они приняли харизматическое, вот это харизму о Духе Святом, не перестав быть баптистами. Вот в международной классификации это называются харизматические церкви. У них есть свои плюсы, у них есть свои минусы. Скажем, католическая церковь, принявшая, или католические церкви, общины, которые приняли учение о Духе Святом, они не отказались от литургии. У нас есть харизматические православные, в Москве, по крайней мере. Кто знает таких?
Лично.
Ну, даже лично. Ну, о них, по крайней мере. Ты знаешь, что можешь о них сказать?
Ну, когда-то, в общем, на служение в Соединенную Церковь приходил один священник, он такие очень евангельские проповеди говорит, называет себя евангельскими православными.
Журавлев, да?
Борисов?
Я что-то не понял разницу вообще, если честно, между пятидесятниками и харизматами. Вот честно, вообще ничего не понял.
Кто еще не понял? Мне ему потом отдельно объяснить или еще объяснить?
Ему отдельно
нужно объяснить.
Хорошо, смотри. Ты можешь потом сказать ему, что ты, о нем, что ты его тоже любишь.
Я ему мотоцикл сломал.
Как любвеобильно. Как любвеобильно.
Да, еще раз можно.
Пятидесятники – это те, кто родились в 7-м году прошлого века. Это пятидесятническое пробуждение. И долгое время те церкви, которые принимали доктрину о Духе Святом, они присоединялись к пятидесятническому исповеданию, присоединялись к пятидесятническим союзам.
Доктрину о Духе Святом, что вы имеете в виду?
Крещение Духом Святым со знамением иных языков. Вера в божественное исцеление. Вера в то, что это не прекратилось после дней апостолов, а это продолжается сейчас. То есть все, что вот это составная. Это не доктрина о спасении. Это не доктрина, скажем, о Троице. Это доктрина все, что касается личности Духа Святого с его современным проявлением. Вот где-то примерно до 50-х годов все, кто принимали эту доктрину, у них был только один выбор. Они присоединялись к существующим пятидесятническим церквям. Либо отдельно, как община, либо целым движением. Например, я встретился с такой практикой недавно в Средней Азии, когда был в Казахстане. Приехал не пятидесятник в Казахстан проповедовать миссионерам. И развивает церковь. Церковь начинает расти. Во время одного из богослужений, когда он проповедует через переводчика, он американец, вдруг встает человек в зале и начинает ему что-то очень убежденно говорить. Человек авторитетный в этой церкви, у него там есть родственники, он в авторитете. Вот. Все это новообращенные христиане. Угу. Говорит, он говорил так эмоционально, что я понимаю, что я его сейчас не смогу сказать там, Ваня, сядь и подожди. Потом после богослужения скажу. Я, говорит, почувствовал, что я его не могу заставить замолчать. Переводчик мне ничего не объясняет. Вся церковь как-то немножко потупилась и сидят так, ну, всем неудобно. И мне, говорят, неудобно. Но я, прикинув все за и против, я решил, я лучше сейчас промолчу, сделаю вид, что это более-менее нормально. Хотя самое лучшее, что я в этот момент хотел, чтобы мне провалиться и там где-то вылезти. И больше никогда сюда не приходить. Потому что такой конфуз во время богослужения, ты организовываешь церковь, и тут вот такой хаос. Но, говорят, я ничего не мог себе представить. Он закончил. Ну, я еще, говорит, сделал шутку юмора. Говорит, ну, кто-нибудь мне потом расскажет, что он мне сейчас говорил. Мне не все перевели. Вот. Ну, церковь поулыбалась. Говорит, я закончил еще проповедь. Закончил богослужение. И время расходиться домой. Самое лучшее, я хотел первым в дверь выскочить и уйти домой как можно быстрее, чтобы мне никто не, ну, ничего не напоминал об этом конфузе. Да? Но я не имел права. У нас всегда был чай еще, и я тоже со всеми подошел, и пил чай, и старался ни с кем ни о чем не говорить. И тут ко мне подходит одна женщина из церкви и говорит, пастор, со мной пришли гости, вот они первый раз в церкви, они вообще из Ирака, вот, или из Ирана, сейчас точно не помню. И вот, это англоязычные девушки, вот, вы, может быть, вы с ними пообщаетесь, они плохо говорят там по-казахски, вот, но они... У них есть к вам какие-то вопросы, если думаю, только бы не вопрос об этом мужчине, который вставал и говорил, да? Ну, это был вопрос как раз о нем. И они говорят, пастор, скажите, а что это за мужчина? И почему вот так вот он говорил? Вот как вам сказать, что он говорил? Нет, что он говорил, мы знаем. Да, мы поняли, что он говорил. Почему он это говорил? Вот так. А что он говорил, если вы знаете, что он говорил? Потому что мне еще никто не успел сказать, что он говорил. Нас, говорит, не то удивило. Нас удивило, откуда он так хорошо знает фарси. Фарси? Он вообще-то не знает фарси. Он с таких, знаете, из рабочего крестьянского такого рода, говорит, ненормативную русскую лексику он еще знает, кроме казахского. Этот казах знает ненормативную русскую лексику. А фарси он не знает. Что вы? Он говорил на изысканном фарси. На таком фарси, на котором у нас редко кто говорит, ну если бы так вот, литературный русский язык, на литературном фарси. Это меня заинтриговало. Говорит, а что именно он говорил на фарси? И тут у них уже побежали слезы по щекам, они говорят, он говорил о том, как Бог нас любит, он говорил точно речь к нам. Как он это мог знать, как он мог нас просчитать и как он мог так к нам говорить? Этот человек не знал фарси точно. И это, говорит, был толчок для меня. Я сидел вместе с его помощниками, они в этот момент все плакали. Одна из причин, почему они плакали, потому что этот человек потом ушел от Бога, который говорил на этом изумительном фарси. Но церковь после этого перевернулась. Я стал искать, что это произошло. Ну, говорит, конечно, я знал Библию, я знал Евангелие, я понял, что произошло то, что произошло во второй главе Деяний апостолов. И, говорит, Василий, если коротко, я был поставлен перед выбором. Когда я стал в церкви ревновать и молиться, когда Бог стал крестить людей Духом Святым, моя головная организация в Америке сказала, ты должен это оставить, или ты перестанешь получать какую-либо поддержку миссионерскую. Я понял, что я не имею права этого оставить. Но я вынужден был отказаться от поддержки. Я понял, почему Бог мне до этого еще сказал, это твой дом. Теперь это мой дом, это не место моего служения, это мой дом, Казахстан. Вот так поступали, и он приснился к пятидесятническому движению. Так должны были поступать примерно до 50-х годов все, потому что другой практики не было. В 50-х годах мощное действие Духа Святого стало зацеплять уже не отдельные церкви, а целые группы церквей. И они уже не присоединялись к пятидесятническому движению. Вот до сих пор это только пятидесятники, не харизматы. А после вот в 50-е годы, условно в 50-е я скажу, это начинает, эти церкви не оставляют своей практики. Вот если бы он поехал в свою главную организацию, сумел доказать своей главной организации и привести к практике поиска крещения Духом Святым свою главенствующую организацию, этот целый блок церквей начал бы искать крещение Духом Святым, и они бы оставив, сохранив основные черты их конфессиональной принадлежности, может быть, элементы литургии, может быть, еще какие-то, они еще приняли бы учение о Духе Святом, вот это, о крещении Духом Святым со знамением иных языков, с проявлениями Духа Святого, Вот их, если они не присоединились к пятидесятническим церквям, а остались, скажем, пресвитерианскими церквями, крещенными Духом Святым. Вот это харизматические пресвитериане. Или харизматические католики. Или харизматические баптисты. То есть у них, как правило, нету вот этих шумных проявлений. Они остались такими спокойными баптистами, спокойными пресвитерианами, спокойными католиками. Вот этих называют международной классификацией харизматами.
Ага, нет, просто мы как бы, вот, ну как мы, вот с кем я общаюсь, то есть наше понимание харизматических церквей, это какое-то такое вот учение такого, там, ну, исцеление такого масштабного характера, там, потом, там, что там Бог, там, если ты с Богом, у тебя все класс, там. Ну, какое-то такое вот новое такое учение.
О трех волнах Духа Святого.
Вот, поставлено на таких вот акцентах благополучия людей, которые приходят к Богу. Вот что-то вот в этом стиле.
Вот это, это учение проникает и в пятидесятнические церкви, и в харизматические церкви. Некоторые церкви начинают формироваться на вот этой, на этом учении. Ну, я бы сказал, не на этом формировалась община, в которой пасторствует сегодня Ледяев. Ледяев не первый пастор этой церкви. Один из представителей такого движения это Ледяев, ну, да, в Риге. Но эта община не так формировалась. Я помню, когда в этой общине еще не было Ледяева совсем.
Ну да, когда они отделились-то вот вообще, да. Пятидесятник
это старый. И это был пастор Шевчук. Шевчук, ну его называли Шевчук. Почему-то ударение ставили на Шевчук. Я его знал лично, даже не знаю, жив он сейчас или нет. И когда он уезжал в эмиграцию, он поставил после себя Ледяева. Ледяев был тоже, это классический, классический харизмат из баптистов.
Этот Шевчук был уже пожилой достаточно?
Но постарше меня. В то время ему было, наверное, лет 50.
Просто там сейчас есть Шевчук достаточно молодой.
Нет, 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 нет. Это человек был старше меня. Вот. То есть, но проникает новая волна. Это скорее учение, которое во многом родилось в Скандинавии. Упсальская школа, так называемая. Ульф Экман.
Ульф Экман.
Да. И не только они. Это учение процветания.
Это в Швеции все началось, короче.
Ну, нельзя сказать, что это началось в Швеции. Такие волны поднимались в Америке. Такие волны... Не, ну Хейген это не Швеция.
Нет, не Швеция, это учение.
Да, это разные волны, которые... Понимать нужно, что пятидесятничество как таковое, это молодое движение. Что такое 100 лет? Это младенцы.
В 20 веке вначале все это началось. Да,
младенцы. И у младенцев бывает детская неожиданность. Вот. Но из-за этого младенца не выбрасывают. Его моют и обратно, так сказать...
Нет, но там до сих пор не отмыли, по-моему.
Ну, знаете, вот эти вещи. Поэтому, когда я буду в моих лекциях употреблять, я больше не буду возвращаться к пояснению, кого я считаю харизматами, да, я буду называть так называемые харизматы. Это значит наше российское представление. Вот о движении слова веры, слова жизни и так дальше.
Короче, они отделились, сами по себе двигаются.
Нет, ну они сами по себе родились. Они родились на определенном фоне. Они не могли родиться, если бы не было пятидесятнического движения. Они многие провозглашали, что вот было пробуждение протестантское. А было пробуждение пятидесятническое, теперь пятидесятничество так же, как лютеранство, а вот теперь появились харизматы.
А почему они вот именно такое слово взяли за основу, харизматы?
Харизма.
Там, такие, там все там...
Учение о Духе Святом.
Суперпульт.
Да, 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 да. Вот они это подняли. Понимаете, наверное, это такая классическая необразованность постсоветского пространства. В то время, когда появляются эти церкви, библейских школ одна на весь Советский Союз, ЗБК в СФБ, которая принимала на обучение 27 человек в год для всего Советского Союза.
Непонятно, почему.
Люди, знаете, я когда смотрю на некоторые книги, которые хранили как христианские на полках, они огню их предать надо, они просто еретические книги. Но там упоминался Христос, она была на старой бумаге напечатана еще до революции, и все, эти книги берегли, хотя не понимали, о чем же там речь, никак разобраться не могли. Лучше бы Иоанна Кронштадтского туда помещали, да, или Златоуста, 100% лучше, потому что такой, такой бред. Витнес Ли просто шел как пятидесятнический учитель. Вы знаете, Витнес Ли потом, это второй как его, Вотчман Ли и Витнес Ли. Бред! Это шли как пятидесятнические учителя. У нас не хватало элементарного образования. И поэтому, когда звучало слово харизматы, все понимали, да, это ругательское слово. Классические пятидесятники. Да, да. Вот. И одни сидели, говорили, ты что так себя ведешь? Ты что танцуешь тут на богослужении? А другой толкал по плечу, ты что так себя ведешь? А что не танцуешь? И это вот, все поляризация шла на типе служения. К счастью, сегодня это не то, что нас разделяет. Это позволяет нам быть вместе и позволяет нам проходить какое-то взаимопроникновение, взаимообогащение. Так называемые харизматические церкви обогащаются нашим опытом. Мы обогащаемся в чем-то их опытом. И это нужно признать. Потому что мы боялись вот этого понятия дерзновения. Харизматические церкви, они больше в дерзновении с переходом до дерзости. А у нас даже дерзновение дерзостью называлось часто. И это так, это нужно признать. Поэтому сегодня нужно смотреть, что вот эти грани межцерковного сотрудничества, они приведут в перспективе к тому, что еще больше так называемые харизматические церкви склонятся к классическому исповеданию, и некоторые уклонятся в оккультное. Вот выбор. Они не останутся вот такими индивидуальными. Они склонятся или к более классическому, или уклонятся в оккультное. Я уже знаю конкретно общины, в которых пастор говорит, ну что плохого в установке? Бог дает мне установку, а я даю церкви установку. С элементами гипнотического, с элементами... Все. Да, да, да. Да. И это признается как нечто... Как нечто... Все. Видим мы эту опасность, да, но должны ли мы от них уклоняться и ставить между ними и нами кирпичный забор? Ни в коем случае. Напротив... Но здесь возникает проблема. Там
написано еретика, там что там.
После первого, второго разумления уклоняйся.
Все. А уж тем более о церкви, если мы говорим.
Знаете, здесь я бы сказал вот в чем есть. После первого, второго разумления. А дали ли мы им первое, второе разумление?
Ну вот после, если ни о чем там.
Дали ли мы в разумление? Поэтому сегодня людьми, которые нуждаются во вразумлении, являются часто чисто пятидесятнические церкви. Потому что идеи вот эти вот суперверы, суперпреуспевания, они проникли в классические пятидесятнические церкви еще в 70-х годах. Я в 70-х годах, сколько мы, вот мой отец тогда боролся с этой практикой, верь, что ты исцелен. Вот сейчас за тебя помолились об исцелении, иди и верь, что ты исцелен. Так у меня аж болит. Это дьявол тебя обманывает. Иди и верь, что... Ни о каких харизматах мы слыхом не слышали, а практика эта в цепях уже появлялась. Иди и верь, что ты исцелен.
Вот такой есть.
Да.
А вот поэтому... тренинг называется.
Что?
А вот тренинг это называется. Тренинг,
да. Поэтому с кем и с чем нам бороться? Нам нужно общаться. И нам нужно изучать в свете Священного Писания. Но здесь важно, в этом общении я кто? Я ведущий или ведомый? Ведущий или ведомый? Можно мне идти к своим прежним друзьям-алкоголикам? Или к своим родственникам пьющим на свадьбу? В нашем классическом понимании пятидесятников 70-х годов ни в коем случае. Постепенно, вот именно в 70-х годах, наш взгляд начал немножко меняться. Потому что тогда поляризация была мощнейшей. На свадьбу приглашенные к неверующим не шли ни в коем случае. Но уже в 70-х годах к некоторым из своих друзей неверующих я шел на свадьбу. С благословения, если таким словом можно сказать, моих родителей. А с каким подходом? Я старался до... 5-6 тоста я старался взять слово и что-то сказать. Под видом тоста, под видом пожеланий или еще что-то. Я старался что-то сказать. 5-6 тост, это мне был сигнал уже уходить. Потому что уже, это уже были другие люди. Да? Вот. Если я могу быть ведущим, я могу идти на эту встречу. Псевдохристианскую, христианскую, совсем не христианскую, я могу идти туда. Но как только я перестаю быть ведущим, я становлюсь в этой компании ведомым, наступает опасность. Помните историю про полицейского, который подошел на мосту к человеку, который хотел броситься с моста. И начал его уверять, что ему этого не следует делать. А тот начал ему аргументировать, почему ему это следует сделать. А тот пытался убедить, что ему не следует. Через сколько минут они вместе бросились с моста. Вот. Да. Кто кого в чем убедил? Вот, наверное, одна из ключевых вещей. Но мы, конечно, ушли немножко от нашей темы. Гомилетики, что требуется от вас? Уже к следующему разу вы должны быть готовы произнести проповедь. Все, каждый из вас. Конечно, не все успеют, выборочно будем, значит, с самого начала. в течение каждого часа каждый из вас будет говорить 10-минутную проповедь. Значит, если у нас есть сколько? 6 часов, да, занятий? 12 человек из вас скажут проповедь в следующее воскресенье. Если в субботу.
Да. Нет, через одну.
Так у нас будет библиотека следующая.
А тема какая?
Да.
Тема свободная. Я не буду вас наклонять, говорить имена о молитве. Давайте так, что вам близко. Это должна быть евангельская проповедь. То есть она может быть и в Ветхом Завете опору найти, но она должна стать евангельской. Апостол, автор послания к евреям, он берет ветхозаветные образы, но дает евангельскую мысль. Второе. Она должна быть христоцентричным. Даже если вы слово «Христос» за 10 минут не скажете больше, чем 3 раза. Но она может быть христоцентричной. Об этом мы будем говорить, но вот уже задача такая. Она должна быть христоцентричной по сути, а не по форме. У нас на ЗБК в СФБ достаточно было почаще говорить «Христос», «Во Христе», «Христовы». И это считалось уже христоцентричной. Это был перекос. Но, наверное, на заре становления проповедника и это полезно. И это полезно. Но это приводит человека к примитивному восприятию христоцентричности. К вам уже подхожу как к более опытным, поэтому ваша христоцентричность не обязательно должна быть примитивной. Но если вы не можете другой христоцентричности нам дать, давайте примитивную, простую христоцентричность. Но она должна быть христоцентрична. Проповедь не может быть центричен в ней Иисус Навин или Халев. В проповеди не может быть центром Давид или Иоаннафан. У нас может быть мощный пример из Иоаннафана Давида, но даже если мы говорим о Давиде, мы должны видеть за Давидом Христа. Даже не просто Бога, а Христа. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Каким образом, не упоминая Христа, сделать его видным за личностью Давида? Ну вот, с этого искусства проповедника и начинается. Я еще этим не овладел. Но, может быть, вы овладеете раньше, чем я. Вы делаете два конспекта, один конспект сдаете мне, один конспект используете сами во время проповеди. Что еще вам пожелать? Ну, телефон мой знаете, если выбираете что-то и хотите со мной проконсультироваться, это допустимо, это даже приветствуется. Для тех, кто не знает, пишите 8-916-218-1705. Если я попрошу вас прислать мне на электронную почту интернациональное русское радио телевидение собака mail.ru irr-tv@mail.ru мой электронный адрес. Туда, если я скажу, пришли мне твой вариант конспекта, чтобы я уже посмотрел, и ты хочешь со мной посоветоваться, вот я хочу так, 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 это может быть предварительная консультация, таким образом вы можете это делать. 8-916-218-1705.
Можем ли мы иметь дерзновение услышать сей цикл проповеди в Святой Троице, или это дерзость?
Вот этот? Ну, я подумаю. Как правило, то, что я употребляю во время лекции, оно не превращается в проповеди в церкви.
Ну, интересно же.
Не тем более, знаешь, Игорь, я образ Иоанна, вот в первой главе, вот звезд, светильников, я его в другом контексте, я его использовал. И сравнительно недавно, может быть, не больше 2 лет назад. За это время снова возвращаться к этому тексту, ну, несколько будет...
Мы 2 года назад видео не писали, никто не вспомнил.
Я подумаю. Еще вопросы, пожелания, просьбы? Я не готов вам сегодня предложить книги для прочтения, но я вам дам книги. Может быть, я Володе сброшу название книг.
Лучше мне.
Лучше тебе, да? Кто у вас распространяет всем остальным информацию?
Игорь.
Хорошо, значит, я, Игорь, дам список нескольких книг, которые буду вас требовать, чтобы вы их прочитали. Некоторые из них читаются очень интересно, некоторые из них читаются очень скучно. Но даже скучные книги, они дают много познавательного материала, о котором мы здесь будем говорить несколько вскользь только. Допустим, переходные предложения, какие-то ключевые слова, чтобы зацепить внимание. Там об этом пишется гораздо подробнее, чем я помню. А не все, что я помню, я смогу сказать. Поэтому вам полезно эти книги прочитать, и они станут богатым дополнением. То, о чем я буду стараться во время занятий, я не буду дублировать книги, я не буду повторять книги, я буду говорить мое представление, и работу будем больше акцентировать на поиск мысли, на способность изложить то, что у меня есть в голове, привязать к Священному Писанию и произнести перед церковью, произнести перед аудиторией. Вот о поведении перед аудиторией, о каких-то вещах вот практических мы будем больше говорить на лекциях. А тренинги мы будем больше гораздо употреблять время для подготовки проповедей здесь, в аудитории, чем мы это делали сегодня. Хотя, если вы сегодня выполняли все требования, которые я вам предлагал, у вас, возможно, появилась сырая заготовка для того, чтобы, доработав ее, превратить ее в проповедь в вашей церкви или в вашем служении, в котором вы вовлечены. Поэтому моя задача, чтобы минимум одна тема у вас появлялась за время нашего занятия, а желательно больше. Поэтому давайте задание такое сделаем на дом. Небольшое, но кроме того, что вы все готовите проповедь, те, кто уже практикует проповедь, пишут, какие последние 5 проповедей вы проповедовали. Да, и те, кто. И 5 проповедей, которые вы еще хотели бы сказать. Не обязательно их прописывать конспектами, это может быть прописано одной-двумя фразами суть, о чем вы хотели бы проповедовать. Да? И о чем вы проповедовали. Это для тех, кто не практикуется как проповедник, значит, от вас требуется 10 тем желательных проповедей, которые вы хотели бы услышать, пока что еще, может быть, даже не произнести, а услышать. Возможно, исходя из этих тем, которые вы соберете, мы и будем над ними работать здесь в аудитории. То, что я готовлю, над чем, как образец работаю, у меня стараюсь, чтобы это не были домашние заготовки. Дома я могу наготовить конкретно, подробно. Поэтому приветствуется, если вы мне даете идею, над какой темой поработать сейчас, сейчас в аудитории. Мы работаем с вами над этой темой. Это будет не так отточено, как я мог бы дома подготовить, но это будет вы понаблюдаете вживую, как тема обрабатывается, готовится. И вам это будет полезнее, чем я вам принесу домашнюю заготовку. Поэтому, пожалуйста, ваши предложения по темам и по текстам, они только приветствуются. Если вы определите какую-то болевую точку, что вот есть такая-то болевая точка вообще в христианстве или в вашей поместной церкви или в вашем круге жизни, также обозначайте ее, и мы можем над ней работать. Здесь у нас практический тренинг. Все глубокие, мудрые мысли, о которых я даже не догадываюсь о их существовании, вы прочитаете в умных книгах. И я тоже вместе с вами их прочитаю. Пожелания, просьбы нет, вопросы больше нет.
А задание это обучение следующее.
А вот вы будете получать информацию. Я буду закрывать дыры в программе. Допустим, если у нас планировался Павел Ильич Анафричук, и вдруг он уехал в командировку. Ну, не просчитали мы. Да? Тогда дыру в программе занимаю я.
Поэтому задание надо предположить, да, следующую неделю, да, должна быть.
Но не следующая точно, через 2 недели возможно. Да? Мое участие.
Вообще следующее занятие у нас планировалось через 2 недели. Мы провели 2 раза подряд по субботам, чтобы выйти опять в установленный график. Нет, у нас планировались занятия, независимо от предмета, каждые 2 недели по субботу. Поэтому следующее занятие через 2 недели. По сути, должен закончить эти занятия Павел Ильич, который должен был читать лекции сегодня. Но в 12 часов только самолет должен был прилететь, не знаю, прилетел, не прилетел. Поэтому Василий Николаевич Казачек.
Да. Всем
поэтому
понятно.
Вопрос следующий. Василий Николаевич. Проповеди, которые они готовят, чтобы они успели по несколько раз за время обучения читать, они будут читать только вам?
Нет.
И они будут отчитывать проповеди через 2 недели?
Нет.
У Павла Ильича на занятиях, а Василий Николаевич увидит их по видео?
Нет, скорее всего, я буду присутствовать на этих лекциях, на первой части. Когда проводят занятия, Павел Ильич или Николай Григорьевич, или кто-то другой будут, то в некоторых случаях, они будут сами анализировать проповеди и делать замечания. если я в эту субботу не смогу прийти. Либо, может быть, я на самом деле по видео посмотрю. Во всех случаях, если я буду в Москве, я буду приезжать на начало лекций. И мы будем стартовать с того, что двое, трое, четверо из вас проповедуют. Потому что в тех случаях, когда я веду весь день занятия, то мы в начале каждого часа двое из вас проповедуют. Если же, скажем, занятие ведет Павел Ильич, то мы будем с ним договариваться, сколько из вас сразу говорит там 2, 3, 4 проповеди, и потом мы им даем анализ, и идет дальше лекции. Или же анализ мы даем спустя какое-то время, когда у нас будет для этого возможность. Вот, вот таким образом это будет. То есть уже к занятию через, через субботу вы должны иметь готовые проповеди. Возможно, вы сможете их произнести только через 3 месяца, но готовы они должны быть у вас постоянно.
А вот если, например, уже есть там готовый контейнер, можно?
А зачем тебе обделять себя? Поработай еще над одной. Хотя, скажу так, что я иногда этим пользовался, когда мне нужно было сказать, я уже то, что на церкви апробировал, я произносил на занятиях. Хотя лучше, сейчас могу вам пожелать, апробируйте на занятиях, а потом произносите в церкви. Да, вопрос.
У меня как бы вопрос такой. А можно там, например, готовиться, да? Ну как вот урок там вначале вы выделять, там может полчасика, кто-то один будет вот там готовиться, вот так же, ну, проповедь готовить. Чтобы с мыслями, с какими-то посторонними, то а то вот. Ну, понятно, да, что вот у меня, например, одно направление, да, а вы можете будете подсказывать, там, кто-то из ребят, или вы там, может, как-то по-другому думать даже начнем.
Вот это же самое, думаю, что здесь, чтобы вы готовились у доски, может быть, мы к этому придем, но на это, очень много времени нужно. Я думаю, что по ходу, вот некоторые из вас, кто мне уже показали свои работы сегодняшние, я сделал корректировку. Вот здесь, ну так как мы сегодня сделали с Семеном, да, я некоторым в конспектах сделал корректировку. Вот здесь ты ее вывел в вспомогательную мысль, но она явно здесь тянет, вот доминирует, и она тянет на главную, чтобы ей подчинить другие. Вот, поэтому, наверное, во время произнесения проповедей и анализа ваших конспектов вот этим мы будем заниматься. Не тогда, когда вы здесь, может быть, когда-то...
Корректировка уже готовы, это одно. Но когда ты вот, ну, ищешь, ну, например, я не умею вот эти вот, как это, доминантные, недоминантные, ну, блуждаю. Вот, и когда ты там, оно, ну, ты учишься быстрее.
Но, вот, ты принес мне сегодня свою работу? Показал?
Какую?
Которую сегодня делали, во время занятий. А вот это твоя проблема. Ты принес бы, я ее тебе проанализировал бы. Я здесь останусь после всего. Я останусь еще на пару часов, и вы можете ко мне подходить, и я вам буду вот это помогать с этим разобраться. А насчет доминанты, помните одно. Когда тебя ударят ладонью, когда тебя ударят сложенной белевой веревкой, и когда тебя ударят сложенной веревкой, в которую плетены гвозди, что будет доминантой на твоем теле?
Гвозди.
Гвозди. Вот так же ты читаешь, смотри, что больше всего цепляет.
Да, вот лежа, например.
Ты, так, Володь, ты все сказал или еще?
Нет, еще.
Еще, все, внимательно слушай,
Володь. Итак, у нас осталось теперь следующее. Да?
Молитвы закончишь.
Ну, понятно, чем ты сейчас заканчиваешь молитвы. У нас остались следующие моменты. Так, суммируя все, что сегодня говорил Василий Николаевич, но не корректируя его, чтобы вам было спокойнее, вам было проще на первый раз подготовиться к проповеди, запомните главное, что мне в свое время, когда я готовился к первой проповеди, сказал мой пастор, да, вы должны твердо знать, о чем вы будете говорить. Если какие-то моменты вам непонятны, посмотрите, откройте словари, посмотрите, что то или иное слово значит. Причем посмотрите в разных словарях. Не только в Азогове, но и в Удале, и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны понимать, какую смысловую нагрузку несут ваши слова. Второй момент. Вы должны быть абсолютно готовы. Напишите полный конспект. Потому что, когда вы выходите, особенно первые разы сюда за кафедру, вы можете очень сильно волноваться. Вы можете по дороге заболеть, прийти с температурой, с вами может быть все, что угодно. Как минимум, в этом случае, вы можете а просто прочитать с бумаги конспект своей проповеди, а дальше будет работать Господь, Бог и Дух Святой. Это второй момент. И третий момент, который вы должны обязательно соблюдать, то, о чем говорил Василий Николаевич, это христоцентричность проповеди. Каким образом ее показать? Если вы готовите ту или иную тему на основании Ветхого Завета, то вы обязательно должны показать, что об этом говорил Иисус Христос, или показать, как Он действовал в этих ситуациях, либо показать это в Его учении. Потому что многие проповеди, очень замечательные проповеди, которые даже я в своей практике готовил, на основании Ветхого Завета, вот по этому третьему критерию они не проходили. Откройте, к примеру, 108-й Псалом, молитву Давида, и попробуйте на основании вот этой молитвы Давида приготовить проповедь, да? Да. Отовсюду окружает меня словами ненависти, вооружается против меня без причины, за любовь моя они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ними нечестиво, и дьявол достанет одесную его, когда будут судиться, да выйдет виновным, и молитва его, да будет грех, и так далее, и так далее. Одни проклятия на проклятие. Понимаете? Поэтому, еще раз запомните, третий критерий христоцентричности, то, о чем вы говорите, показать, как к этому относился, как по поводу этого учил Иисус Христос. Иначе вы будете учить в церкви, что око за око, а зуб за зуб. И в итоге мы к этому придем, понимаете? Это тоже есть писание, но этого нужно остерегаться. Момент. Поэтому через 2 недели вы должны быть готовы все абсолютно. И даже те, кто сегодня отсутствует, они тоже должны быть готовы к проповеди, чтобы проповедовать. Дата у нас, сейчас я скажу точно, посмотрю, как зарядил телефон. 26 числа в 9 утра здесь же, на этом самом месте. Все должны быть подготовлены. И еще один момент. У нас есть списки тех людей, которые сдали документы. И списки эти содержат сведения о том, у кого какие документы имеются, какие документы отсутствуют, кто оплатил, кто не оплатил. Поскольку каждую субботу у нас не присутствуют абсолютно все, чтобы я мог решить с этими людьми вопросы, кто что сдал, кто что не сдал, эти списки в алфавитном порядке, таблицы, я выложу в нашей группе на Facebook. Я вас очень усиленно прошу просмотреть эти списки, определиться с тем, чего не хватает, и восполнить недостаток. У кого-то документы, у кого-то финансы и так далее. Потому что по спискам мы имеем, что у нас в группе находится 50 человек. Как вы видите сами, здесь 50 нету. 47 человек из этих 50 официально проплатили вступительный взнос в колледж МТИ и деньги сданы в кассу МТИ. 3 человек не проплатили. Если люди не проплатили, они не могут официально, им не будут выданы дипломы. Пожалуйста, определитесь и поставьте меня в известность. Вы либо будете вольными слушателями, кто не проплатил, либо вы все-таки проплатите. И остальные вопросы. Мы ожидаем вот такого решения, чтобы все было определено, все было четко и понятно. Аминь?
Аминь.
Помолимся. Слава тебе и хвала на дорогой Бог Господь Иисус Христос. Перед престолом Твоей благодати мы молим и просим Тебя, чтобы Ты благословение Свои, которое Ты нам давал сегодня, в этом дне, распространил на весь этот день и на последующий. Господи, мы благодарим Тебя за те знания, которые Ты давал нам, за то, что Ты давал нам, вкладывал в наше сердце и в наш разум. Господи, мы благодарим Тебя за преподавателей, за наших, которые несут свой труд перед престолом Твоим и ходят перед лицом Твоим для того, чтобы мы возрастали духовно. Мы славим имя Твое Святое здесь, на этой земле. Господь, мы молим и просим Тебя, чтобы Ты действовал через нас, чтобы Ты расширял Царство Свое Божие здесь, на этой земле, через нас. Позволь нам ходить в этой привилегии, быть в этой привилегии перед престолом Твоим. Возлагай на нас обязанности, которые Ты хотел бы возложить на нас, Господь. Приготовь наши сердца, наш разум к тому, чтобы мы служили Тебе верно и праведно, Господи. Храни нас в Своей руке, благослови нас, распусти нас миром во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим все будьте благословены.